эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 мая. В Хинвали и Сухуми 8. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Потеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Сухуми сохраняется напряженная обстановка. Односельчане политика Аслана Бжания и представители абхазской оппозиции требуют переноса выборов на осень.
В Тамыше собирались люди, потребовали от парламента перенести выборы в связи с тем, что произошло отравление их односельчанина. Потом они пришли сюда, и было сказано, что в понедельник придут за ответом.
В Зугдиде грузинский избиратель дал пощечину Михаилу Саакашвили, а в Тбилисском округе Мтацминда показал желтую карточку Бидзине Иванишвили.
Протестная волна начнется в Зугдиде и дойдет до дворца Иванишвили. Мы должны побороть режим Иванишвили протестной волной. Когда его не будет, тогда можно будет опять говорить о выборах.
Кандидату в депутаты Юго-Осетинского парламента припомнили детство. Поездка в лагерь Болгарии транзитом через Грузию в 90-х стал поводом для отказа в регистрации.
Мы предъявили то, что он является гражданином третьей страны. Ему сказали, что Министерство внутренних дел представило справку, где говорится о том, что у него есть гражданство Грузии.
А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны страны Степан Полторак подали в отставку. Это произошло после инаугурации президента Владимира Зеленского. В своей первой речи в качестве главы государства Зеленский заявил о необходимости отставки глав СБУ, Минобороны и Генпрокуратуры. Об уходе с поста генпрокурора Юрия Луценко пока не сообщается. Ранее о своем уходе с постов сообщали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и глава МИД Павел Климкин. Кроме того, президент призвал к отставке правительства и заявил, что распускает Верховную Раду. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным. На инаугурации не были приглашены представители России. Президент России не поздравил Зеленского со вступлением в должность. По этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил.
Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.
В Евросоюзе отмечают, ожидают, что роспуск Верховной Рады на Украине пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия. Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с некой Аленой Макаровой, которая, по информации германских СМИ, выдала себя за племянницу российского олигарха. Видео ее встречи с вице-канцлером Австрии вызвало политический скандал и привело к отставке чиновника. Игорь Макаров заявил: «Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянницы у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще», передал миллиардер через представителя Forbes. Он также добавил, что использует все юридические приемлемые методы для выяснения того, кто стоит за неправомочным использованием его имени. Вице-канцлер Австрии Хайнц Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видео, на котором он обсуждает финансирование со стороны российского предпринимателя перед выборами в парламент страны. Игорь Макаров, президент международной группы компании «Аретти». Он занимает 48 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Состояние Макарова оценивается в 2,1 миллиарда долларов. В ходе бунта в колонии строгого режима в городе Вахдат на западе Таджикистана вечером 19 мая были убиты трое охранников и 29 заключенных. Об этом сообщает правительственное агентство «Хабар» со ссылкой на Министерство юстиции. По данным Минюста Таджикистана, вечером 19 мая 30 осужденных колонии, причастных к запрещенной в России и ряде других стран террористической организации «Исламское государство», хотели совершить побег. Вооруженные ножами и острыми предметами бунтовщики сначала захватили в заложники и убили трех сотрудников полиции. По данным ведомства, организаторами бунта были члены запрещенных экстремистских группировок. Один из них – сын Гулмурода Халимова, бывшего командира ООН, сбежавшего из Сирии и примкнувшего к джихадистам.
Эхо Кавказа. Новости.
Минюст России проведет внеплановую проверку ингушской правозащитной организации «Машер». Ее лидеры участвовали в митингах против соглашения на границах с Чечней. Об этом МБХ «Медиа» сообщил представитель «Маш», глава регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. Основанием для проверки указано требование прокуратуры изучить соответствие деятельности организации закону, сказал Муцольгов. Однако, по его словам, проверка связана с общей волной репрессий в республике и проводится раньше запланированного дня. Прокуратура Швеции запросила ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Если суд решит арестовать его, то прокуратура приступит к выдаче европейского ордера на арест и сделает запрос на экстрадицию. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры города Упсала. О дате судебного заседания пока не сообщается. 13 мая шведская прокуратура возобновила расследование об изнасиловании в отношении Ассанжа. Дело было открыто в 2010 году, но было прекращено в 2017. В это время Ассанж находился в убежище посольства Эквадора в Лондоне. Прокуроры допускали возобновление дела в случае, если Ассанж лично сможет присутствовать в Швеции. Срок давности по делу истекает в августе 2020 года. Сотрудники отдела политики газеты «Коммерсант» написали заявление об уходе после решения акционеров уволить двух корреспондентов за статью о Валентине Матвиенко. Об этом на своем фейсбуке сообщил замглавного редактора газеты Глеб Черкасов, курирующий политическое направление в издании. Он тоже уходит. Некоторые из уволившихся сотрудников работали в газете с начала 90-х годов. Статья о возможной отставке Матвиенко была опубликована 17 апреля. В ней со ссылкой на источники в государственных структурах говорилось, что представитель Совета Федерации может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в пенсионный фонд.
Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Сухуми сохранялась напряженная обстановка. С утра у здания парламента самопровозглашенной республики собрались односельчане политика Аслан Абжани и представители абхазской оппозиции. Они требовали, чтобы депутаты перенесли выборы на осень. Тем временем в Большом зале заседаний правительства перед своими сторонниками выступил президент Рауль Хаджимба и дал оценку событиям. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Митинг начался в 10 часов. Вход в парламент был перекрыт силовиками. На площади перед парламентом собрались жители села Тамыш и поддерживающие их представители оппозиции. Почти сразу произошло несколько потасовок. Среди участников митинга был лидер политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. Он так прокомментировал происходящее.
Здесь провокации начали устраивать. Депутата одного ударил, представитель службы безопасности. Потом бывшего депутата Ильян ударил, этот начальник охраны президента. Ты видишь, как оградились от людей, как будто кто-то собирается нападать на них. Там еще собирались люди, потребовали от парламента перенести выборы. В связи с тем, что произошло отравление их односельчанина. Потом они пришли сюда, и было сказано, что в понедельник придут за ответом. Ну вот и собрались, а мы пришли поддержать их. Хотят, чтобы были перенесены выборы. Связано с тем, чтобы один из основных участников президентской выборной кампании был отравлен. И это было подтверждено анализами, которые пришли из Германии.
Сергей Шамба заявил, что необходимо провести тщательное расследование. Возможно, виновные не будут найдены, но, по крайней мере, надо сделать так, чтобы участники президентской избирательной кампании не были заподозрены в том, что они таким путем идут к власти. Шамба привел следующие аргументы в пользу переноса выборов.
В нашей ситуации не стоит в летний сезон проводить выборы, потому что у нас всегда выборы проходят эмоционально, буквально на грани фола, а сейчас это еще подкреплено вот теми событиями, о которых я вам сказал. Это приведет летом к очень жарким дням. Фактор этот говорит за то, чтобы перенести выборы. В-третьих, можно установить раз и навсегда дату какую-то проведения выборов осенью. И очень главный момент, что система, которая у нас сложилась политическая, Украинская, она изжила себя. И результат там, всего этого происходят такие действия. Каждые выборы нас ставят на грань существования вообще государства нашего. Поэтому я всегда говорил, что нужно пересмотреть полномочия президента, перераспределить власть между всеми тремя ветвями власти, передать многие полномочия от президента в парламент. Когда не будет у президента такой монополии на власть, не будет, наверное, такой обостренной борьбы за это место.
Начальник штаба оппозиционного движения за защиту государственности Теймураз Хижба сообщил.
Фаворит президентской гонки, депутат парламента, президент фонда АПРА, был отравлен за 35 дней до начала предвыборной кампании. Мы считаем это не случайным совпадением. Этот человек мог бы выиграть эти выборы. Мы обращаемся к депутатам парламента. Более того, мы здесь собрались в поддержку депутатов парламента, чтобы они приняли решение о переносе выборов. Я думаю, это с точки зрения и гуманности, и справедливости. Они поддержат своего коллегу и перенесут выборы на осень. Смысл злоумышленников уже был следующим. Это прежде всего физическое устранение Аслана Георгиевича. Они надеялись, что наше общество не среагирует на данный террористический акт. Сейчас злоумышленники надеются на то, что депутаты парламента не пойдут на изменения в Конституции. Вот такой у нас получается сегодня парадокс. Он связан с тем, что злоумышленники сейчас надеются на закон.
Перед зданием парламента стоял министр внутренних дел Гарри Аршба. Он рассказал о задачи, поставленной им сотрудникам.
Весь личный состав Министерства внутренних дел поднято по тревоге. Все находятся здесь, все ждут решения парламента. Наша задача на сегодняшний день, чтобы не был нарушен общественный порядок. Чтобы не было никаких эксцессов, чтобы не было никаких драк, моментов, которые могло бы выйти за рамки закона.
Драки были, как реагировали ваши?
Остановили, растащили, пока так. Две драки, мы будем реагировать, это все будет фиксироваться, и дальше будем разбираться.
Министр проинформировал, что в охране правопорядка задействовано 500 сотрудников МВД. Пока перед парламентом стояли мирно митингующие от оппозиции, сторонники действующего президента собрались в актовом зале кабинета министров, и перед ними выступил президент Рауль Хаджимба. На утверждение оппозиционеров о том, что Аслан Бжания является и главной фигурой, и наиболее перспективным кандидатом, Рауль Хаджимба возразил.
Мы хорошо знаем все те встречи, которые производились и в стенах парламента с отдельно взятыми депутатами, и в кругу оппозиционной среды, о тех баталиях, перераставших вплоть до драк по данному вопросу. Я думаю, всем, кто здесь присутствует, это известно. Попытки сгладить ситуацию ни к чему не привели, вплоть до времени якобы отравлений господина Бжания. Сегодняшние моралисты до последнего очень жестко были настроены против кандидатуры Бжания, занимаясь поиском альтернативной фигуры. Разве мы с вами об этом не знаем? Обществу хорошо известно о попытках выдвинуть в этом процессе новых людей взамен Бжания. И их фамилии назывались. Эти фамилии обсуждались на фамильных сходах. Генеральная прокуратура и Минздрав Абхазии и другие наши правоохранительные структуры по крупицам собирают информацию, при том, что заявители об отравлении Бжания приглашались для соответствующих разъяснений в Генеральную прокуратуру. Однако, похоже, некоторым больше нравится или их больше устраивает нагнетание обстановки и таинственность вокруг этого дела. В свою очередь, нами проводились и проводятся консультации с рядом представителей правоохранительных структур Российской Федерации. Мы проводили не один раз Совет Безопасности с участием наших представителей правоохранительных структур. Мы обозначали те необходимые мероприятия, которые должны были быть проведены и Минздравом, и Генеральной прокуратурой. И когда говорят о том, что мы не вели себя так, как это требует от нас ситуация и обстановка, то это вранье. По данному факту проводится проверка Генеральной прокуратуры Абхазии, которая обратилась к своим коллегам об оказании им помощи по установлению истины в данном деле. Сотрудники прокуратуры Абхазии работают сегодня уже вместе со своими коллегами в Москве.
Президент ответил и на требования проведения конституционной реформы.
Говорить о переходе на парламентскую форму преждевременно. И не пусть никто не надеется на то, что таким образом можно будет решить судьбу нашего государства и народа. Мы говорили о возможности перераспределения полномочий, а не такого глобального процесса. И последний первый от лица депутата Лоло вчера буквально вообще выходит за рамки разумного. Человек предлагает практически все изменить в одночасье. Никто не говорит, что у нас все идеально, у нас очень много негативного. Но разрушать то, что было сделано за все это время, ни Лоло никому не будет позволительно. Мне просто жаль, что этого парня используют как карандаш в руках других людей. Думают за него другие, а выдает он это за свои мысли.
Что касается здоровья Аслана Бжания, президент сказал, что как любой нормальный человек, он хочет, чтобы политик выздоровел и имя его не использовалось в спекулятивных целях. Депутаты весь день заседали. В 16:00 они собрались на сессию. Предложение о переносе выборов не прошло. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам дня. В Грузии обсуждают итоги промежуточных выборов. В 5 муниципалитетах страны в воскресенье выбирали мэра, а в Тбилиси в одномандатном округе Тацминда депутатов парламент. Основное противостояние за голоса избирателей вновь имело место между двумя политическими силами, правящей силой «Грузинская мечта» и бывшей партией власти «Нацдвижением». Этим противостоянием отличились выборы мэра Зугдиди. Воинственное заявление претендовавшей на этот пост супруги Михаила Саакашвили Сандры Руловс не всем пришлись по вкусу, даже в оппозиции. Владимир Унанянц о Зугдидском факторе.
Режим Иванишвили может одолеть лишь волна протеста. Так считает проигравшая голосование на пост мэра Зугдиди Сандра Руловс. Супруга Михаила Саакашвили, баллотировавшаяся от объединенной оппозиции, уверена, грузинская мечта подкупила избирателей, а в условиях нахождения у власти олигарха никакие выборы не помогут восстановлению демократии в стране.
Протестная волна начнется в Зугдиди и дойдет до дворца Иванишвили. Мы будем стоять очень твердо. Не останется ни одной улицы, села, города, куда мы не придем и не убедим людей, что мы можем сделать друг друга сильнее. Мы должны побороть режим Иванишвили протестной волной. Когда его не будет, тогда можно будет опять говорить о выборах.
По последним данным Центра избиркома, Руловс проиграла кандидату от партии власти Георгию Шенгеле. Разрыв оказался более чем в 10%. Супруга третьего президента назвала итоги голосования спецоперацией, организованной властями с помощью спецслужб и криминального мира, и объявила о продолжении борьбы за смену власти. По ее словам, оппозиция готова применить все силы и средства, как акции протеста, так и более решительные действия. О готовности к радикализации объявил и один из лидеров объединенной оппозиции Бачуки Кардава.
Лично моя позиция и позиция национально-демократической партии в формате объединенной оппозиции такова, что мы поддерживаем радикализацию процесса. В течение последних лет Бедин Иванишвили упразднил выборы, и поэтому нужно бороться, чтобы их вернуть. Но восстановление выборов и их возвращение ведь непростая тема. В целом, я действительно не сторонник того, чтобы говорить о каких-либо радикальных акциях. У каждого протеста должна быть своя цель. И в первую очередь это должно быть именно оздоровление избирательной системы, изменение избирательной администрации. И для всего этого нам нужен будет процесс на улице.
Призыв со стороны части лидеров объединенной оппозиции перенести протест в уличный режим последовал сразу же после завершения голосования. Со стороны бывшего президента Михаил Саакашвили традиционно посредством своей странички в социальной сети Facebook обратился к населению. Он заявил, что полностью поддерживает боевой настрой и призыв Сандры Руловс перейти к решительной борьбе за отстранение от власти Бедзина Иванишвили.
Иванишвили фактически отменил выборы и положил их себе в карман. Там, где царит неформальное правление, проведение свободных выборов невозможно. Чтобы выборы в Грузии были действительно свободными, сначала мы должны убрать Иванишвили. Иного пути как практически, так и теоретически у нас нет. Поэтому я присоединяюсь к призыву Сандры. Мы не остановимся, как в ноябре прошлого года. И на этот раз доведем борьбу до победного конца.
Власти тут же парировали. Мэр Тбилиси по совместительству генсек правящей партии Каха Каладзе заявил, что оппозиция и ее представитель в в Зугдиде Сандра Руловс потеряли связь с действительностью.
Я не знаю, какое оружие собирается брать в руки Сандра Руловс. Мы слышали неадекватные заявления с ее стороны. Было очевидно и заметно, что этот человек оторван от реальности. Я не буду вдаваться в детали. Я хотел бы еще раз поблагодарить население Самегрелло и Зугдиди за то, что они сделали правильный выбор. Мы должны вместе бороться с проблемами, которые в первую очередь беспокоят их и Зугдиди. Все это решаемо, и мы сможем сделать это объединенными усилиями.
Впрочем, такие усилия нужны не только правящей партии. Призывы к радикальной форме протестов со стороны Михаила Саакашвили и его супруги могут расколоть и без того хрупкий альянс объединенной оппозиции. Да и в самом нацдвижении наметился раскол, считают некоторые наблюдатели. В частности, председателя политсовета ЕНД Нику Меле боевой дух Сандры Руловс и ее супруга не воодушевили.
Многие оппозиционеры говорят, мол, начнем революцию, а революция все не начинается. Будь то Саакашвили или кто-то другой, ни у кого нет права делать единоличные заявления. Важно, чтобы все заявления сначала стали известны команде, стали предметом обсуждения внутри команды, и только после этого предпринимались конкретные шаги. Я считаю, что это важно, это является одной из предпосылок успеха.
Неочередные выборы мэров муниципалитетов Марнеули, Застафони, Хулу, Чиатура и Зугдиди прошли в Грузии в воскресенье, 19 мая. Самый пристальный интерес у наблюдателей вызвало именно голосование в Зугдиди. Супруга бывшего президента Грузии довольно популярна в Самегрелло и уже имеет опыт политической борьбы. В 2016 году она баллотировалась в Зугдиди на парламентских выборах в качестве мажоритарного кандидата в депутаты. Тогда она прошла во второй тур, но от дальнейшего участия в борьбе за депутатский мандат отказалась. Теперь, видимо, Сандра Руловс настроена куда более решительно. Вопрос лишь в том, пойдет ли за ней национальное движение и другие партии, входящие в объединенную оппозицию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Итоги выборов в Тбилиси, а также в Зугдиди, где баллотировалась на пост мэра от оппозиционной коалиции «Сила в единстве» супруга Михаила Саакашвили Сандра Руловс, привлекают особое внимание и грузинских наблюдателей. С ними общалась Мзия Парисишвили.
Зугдиди и Тбилиси стали центром внимания не только противоборствующих политических сил «Грузинская мечта» и «Нацдвижение», но и грузинских наблюдателей. Тбилисский одномандатный округ Мтацминда оказался единственной географической точкой на избирательной карте промежуточных выборов, где состоится второй тур. Там за мандат мажоритарного депутата боролись 20 кандидатов, но фаворитами гонки были кандидат от правящей силы «Грузинская мечта» Ладу Кахадзе и кандидат от оппозиционной коалиции свободных демократов и европейской Грузии Шалва Шавгулидзе. За кандидата партии власти проголосовали чуть более 6 тысяч, за оппозиционера Шавгулидзе около 5 500 избирателей. В Зугдиди же за пост мэра развязалась ожесточенная борьба между кандидатом мечты Георгием Шенгелия и выдвиженцем от оппозиционной коалиции «Сила в единстве» супругой Михаила Саакашвили Сандрой Руловс. По предварительным данным ЦИК, Руловс набрала 42% голосов, Шенгелия 54%. Почему итоги выборов в Зугдиди и Тбилиси стали знаковыми, говорит эксперт по вопросам самоуправления Иракли Мелашвили.
В Зугдиди грузинский избиратель дал пощечину Михаилу Саакашвили, а в тбилисском округе Мтацминда показал желтую карточку Бедзини Ванишвили. И хотя у мечты в целом убедительная победа, итоги выборов должны заставить власти серьезно задуматься. Ведь для сохранения власти мечты главным фактором остается Михаил Саакашвили. У Саакашвили есть высокий рейтинг, но его антирейтинг остается гораздо выше.
Тем не менее, такой подход на 7-й год правления, считает Мелашвили, не выгоден ни правящей силе, ни в первую очередь государству. Еще одно наблюдение Мелашвили. Мечта преуспела в максимальном использовании админресурса.
Пока у нас будет государственная система, в которой все – бизнесмены, предприниматели, фермеры, учителя, спортсмены, певцы и так далее – зависят от госбюджета, их благосостояние привязано к государственным проектам, остановить злоупотребление административными ресурсами невозможно. Эта проблема останется до тех пор, пока не произойдет реальная децентрализация и распределение полномочий на разных уровнях и ветвях власти.
Мелашвили отмечает, что каждая политическая сила до выборов активно говорит о необходимости децентрализации, но после прихода к власти напрочь забывает об этом. Если за 2 года ничего не изменится, считает Коте Канделаки, глава НПО, Международный центр гражданской культуры, итоги парламентских выборов в 2020-м будут такими же, как сейчас в Зугдиди.
К сожалению, борьба за власть продолжается опять между двумя политическими силами. Обе силы выбрали накатанную тактику и стратегию предвыборной кампании. Грузинская мечта продолжает пугать избирателя 9-летним кровавым правлением. И эта стратегия, несмотря на недостатки, все еще оправдывает себя. Ситуация в Зугдиде как генеральная репетиция к парламентским выборам 2020 года. Если кардинально ничего не изменится, мы вновь получим такую же картину с противостоянием двух политических сил.
Поражение Сандры Рулов в Зугдиде для многих стало поводом решить, что мечта останется у власти в третий раз, чего до этого не смогла достичь ни одна политическая сила за всю новейшую историю Грузии. Рисуя такую перспективу, можно услышать особенно от одной части сторонников партии Михаила Саакашвили «Нацдвижение» и о том, что от мечтателей можно избавиться только путем революции. Такой скепсис не разделяет политолог Гия Хухашвили. Он рассматривает будущее сквозь призму итогов промежуточных выборов не в Зугдиде, а в Тбилиси.
Мы не должны забывать, что парламентские выборы 2020 года не подразумевают в себе единоличную победу одного субъекта. Если рассматривать ситуацию в ключе итогов выборов в округе Мтацминда, вероятнее всего в парламент могут попасть мелкие партии. Пороговый барьер будет низким, всего 3% голосов избирателей. Парламент будет многопартийным, и вероятность формирования коалиционного правительства высока.
По мнению Хухашвили, за известного правозащитника, свободного демократа Шалвуша Вгулидзе в Тбилиси проголосовали бы больше избирателей, если бы он баллотировался вне коалиции с Европейской Грузией. Партия создана из бывших националов, а значит, это такой же подпорченный бренд, как Нацдвижение, поясняет политолог. Для грузинских наблюдателей итоги промежуточных выборов в Тбилисском округе Мтацминда примечателен тем, что может определить шансы новых политических партий и фигур. К примеру, на третье место вышел независимый кандидат Леван Йосельяни, поддерживаемый недавно созданной политической силой Алеко Элисашвили гражданское движение. А на четвертом месте оказался Герман Исабо. Партия выступает за легализацию употребления марихуаны, отмены обязательной военной службы. Кроме того, очень часто свои политические требования отстаивает в эпатажной форме. По мнению политолога Гии Хухашвили, у Гирчи локальная столичная популярность. Что же касается других некрупных политических партий, им придется побороть нигилизм среди избирателей, показателем которого стала низкая явка на промежуточных выборах. Зиябхарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас рубрика «Голоса».
Голоса.
Стало ли безопаснее на дорогах Грузии? Анастасия Славинская спросила об этом жителей Тбилиси.
Никаких подвижек нет. Напротив, патрульных машин стало меньше в городе, и к тому же они не принимают никаких превентивных мер. А все эти умные камеры — это только для штрафов. Я никакого улучшения не вижу.
А вы, как водитель, насколько законопослушны?
Стараюсь не нарушать. За 4 года меня оштрафовали всего 3 раза, кажется. Так быстро ничего не изменится, нужно время. Чтобы люди пришли в себя, осознали, что не стоит переходить грань. Не пропускают друг друга, пытаются обогнать, спешат куда-то. Из-за этого в конечном счете получается хуже.
Знаете, одним вот этим коммунистическим старомодным патрулированием эту проблему не решить. Ремни безопасности и прочее. Этого мало. Здесь еще много важных вопросов нужно решить. К примеру, водителям устраивают алкотесты и не проверяют на наркотики. Все ведь знают, что в нашей стране лозы сегодня уже не пьют. Сегодня в моде наркотики. В целом в этой сфере нужно проводить намного более серьезные мероприятия, а не вот эти рекламные кампании.
Мне нравится кампания с разбитыми машинами, установленными в городе. Она хорошо показывает, что может произойти, если превысить скорость и не справиться с управлением, к примеру. Последние годы, как мне кажется, ситуация улучшилась. Улучшилось и отношение водителей к пешеходам. Качество дорог еще не на высшем уровне, но в целом прогресс есть. Особого улучшения нет. Есть какие-то небольшие аспекты, в которых прогресс заметен, но их не так много. Машины часто ездят, не просто стоят, а ездят по тротуарам. Здесь много узеньких улочек, и, как правило, автомобили паркуют так, что, не перейдя на проезжую часть, невозможно пройти. Впрочем, в целом винить только водителей нельзя. Вина пешеходов тоже в определенных вещах есть.
Именно сегодня на набережной один водитель такое устроил. У меня чуть сердце не разорвалось. Повернул на очень большой скорости, а потом затормозил. Был ужасный звук. И сделал это прямо под камерой видеоконтроля. Даже ее не постеснялся. Так что, думаю, необходимо принять еще какие-то меры. Ужесточить контроль. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми, Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия проголосовал против переноса президентских выборов на осень этого года. Для принятия решения было необходимо 24 голоса, однако «за» проголосовали только 14 депутатов. Перед голосованием некоторые депутаты парламента заявили, что предложение не соответствует Конституции и не является правовым. Аналогичного мнения придерживается и представитель президента Дмитрий Шамба. Сегодня с утра в Сухуми проходила акция с требованием перенести выборы в связи с предполагаемым отравлением лидера оппозиции Аслана Бжани, который в настоящее время находится в больнице в Москве. Участники акции выразили уверенность, что отравление было предпринято в связи с политическими устремлениями Бжани для его устранения из предвыборной гонки. Представители абхазской оппозиции заявили о намерении оставаться на Сухумской набережной, протестуя против этого решения парламента. Собравшиеся говорят, что не намерены принимать участие в выборах, которые пройдут 21 июля, и призывают к бойкоту всех остальных. Кроме того, протестующие требуют встречи с президентом Раулем Хаджимба. Оппозиционная партия «Европейская Грузия» предлагает парламенту принять постановление о мониторинге, выявлении и борьбе с российской пропагандой. Депутаты Сергей Капанадзе и Георгий Канделаки выступили с инициативой внести поправки в несколько законов. Они намерены представить проект на ближайшем заседании Бюро парламента. Предложение оппозиционеров предусматривает рекомендации правительству по укреплению механизмов борьбы с пропагандой и дезинформацией. Речь, в частности, идет об установлении основных источников такой деятельности – российские государственные фонды и связанные с ними субъекты, телекомпании, информационные агентства и социальные сети, информируют интернет-издание «Сова Ньюс». Сотрудники антикоррупционного агентства Грузии задержали 8 действующих и 3 бывших футболистов по обвинению в организации договорных матчей, информирует 20 мая «Новости Грузии». Как выясняется, за несколько таких матчей в высшей и второй футбольных лигах страны члены преступной группы выручили 93 500 лари или около 30 600 долларов. Следствие ведется по факту подкупа профессионального спортивного состязания. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Задержаны организаторы, трое бывших футболистов, игрок футбольного клуба Чиатура, а также двое игроков клуба Горе Ланчхути и 5 игроков клуба Вит Джорджия, говорится в сообщении Службы госбезопасности Грузии, в которую входит антикоррупционное агентство. 50% жителей Грузии оценивают распад Советского Союза как положительное явление, в то время как 39% как отрицательное. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Национальным демократическим институтом NDI в апреле 2019 года, передает Сава Ньюс. Как сообщили представители неправительственной организации на пресс-конференции сегодня, 20 мая, по сравнению с данными прошлого года, число тех, кто считает развал СССР негативным явлением, сократилось на 3%.
Региональные новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Партия «НХАС» потеряла 3 партийцев в связи с решением ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Одного из них, родного брата лидера партии Алексея Санакоева, и вовсе обвинили в сокрытии гражданства третьей страны Грузии. Правда, документов по этому поводу так и не представили. В интриге разбиралась Ирина Келихсаева.
Политическое движение НХ, жизнь которой все последние месяцы больше напоминает борьбу за выживание, Центр избирком зарегистрировал в последний день рассмотрения документов 18 мая. До того, по словам ее лидера Давида Санакоева, партии приходилось буквально отвоевывать это право. С начала регистрации кандидатов и политических движений Минюст неоднократно выставлял перед ней все новые требования. Ведомством была предпринята попытка вычеркнуть из списков партий нескольких ее членов, что, согласно местному законодательству, автоматически означало бы блокирование выхода Нехаса на парламентские выборы. За день до регистрации в социальной сети Facebook провластные боты стали распространять слухи о якобы обнаруженном у родного брата Санакоева Алексея, который идет по партийным спискам, грузинском гражданстве. После оглашения результатов проверки ЦИК действительно убрал из списков трех человек – Алексея Санакоева, Алана Джоева и Артура Туаева. Туаев всего 2 года назад закончил университет во Владикавказе. Молодому человеку вменили отсутствие ценза оседлости, хотя никакой официальной бумаги по этому поводу так и не предоставили. Абсурдным решением Центра избиркома назвали нехасовцы и то, что одного из самых опытных юристов Южной Осетии упрекнули в неправильности оформления документов для регистрации кандидата в депутаты. «Мы знали с самого начала, — говорит Санакоев, — что решение по нашей партии оставят на последний день, потому что сегодня мы являемся одной из самых неугодных власти конкурентов. Мы неоднократно говорили, что нам будет нелегко двигаться по предвыборному пути. Дойдя до финала, мы тем не менее понесли потери из 3 однопартийцев, которые могли принести парламенту только пользу. Основания, по которым они были сняты ЦИК, считаем притянутыми за уши», продолжает Давид Санакоев.
Например, Алан Джоев шел 2-м номером у нас в списке. Каждый понимает, что человек, который является одним из лучших юристов в нашей республике, который занимался с документацией довольно долгое время, работал на разных должностях юридических, заполнил документы не хуже тех, например, людей, которые прошли от других партий или самовыдвиженцев. Мы понимаем, что эта фигура неугодная нынешней власти. И это не сегодняшнего дня утверждение. Здесь есть доказательства. Одно из них — это то, что Алана Джоева был, скажем так, снят с должности судьи Конституционного суда указом президента, что является противозаконным действием, однако власть это совершила. Я думаю, что вот с тех пор идет вот такое вот отношение к людям, которые думают по-другому, у которых есть свое мнение, которые могут привнести в развитие республики определенные новшества, позитивный импульс. Но вот на сегодняшний день, наверное, такие люди, они власти не нужны.
Историю с родным братом Алексеем, который является действующим сотрудником МИД, лидер Нехаса называет попыткой деморализовать партию и настроить избирателя против нее.
Мы предъявили то, что он является гражданином 3-й страны. Ему сказали, что Министерство внутренних дел представило справку, где говорится о том, что у него есть гражданство Грузии. Но Алексей обратился и в Комитет государственной безопасности, и в Министерство внутренних дел с тем, чтобы они разъяснили, откуда, каким образом и какая информация у них есть по данному поводу, потому что он не обращался к властям Грузии за тем, чтобы получать гражданство, восстанавливать его или что какие-то манипуляции вот с этим статусом. Однако мы до сих пор никакого ответа не получили. Алексей не получал ответа, и мы надеемся на то, что ответ из этих структур к нему поступит. Так как Алексей является у нас уполномоченным представителем партии, он присутствовал на заседании ЦИК. В ЦИКе ему сказали, что они основывают свои решения на документах, которые представляют соответствующие органы.
Заявление от Алексея Санакоева на имя главы ЦИК Белой Плевой, которое есть распоряжение Эхо Кавказа, он пишет, цитата: «За получением гражданства Грузии я никогда не обращался. С 2007 года я являюсь сотрудником Министерства иностранных дел. В 2014 году участвовал в выборах депутатов парламента Южной Осетии в составе республиканского списка от партии Новая Осетия. Почему соответствующая информация не стала известна ранее, чтобы я предпринял меры, непонятно». Конец цитаты. Есть только одна история, когда в конце 90-х годов, тогда еще школьником, то есть несовершеннолетним ребенком, его в составе большой группы из Южной Осетии пригласили в международный лагерь в Болгарию от ЮНИСЕФ. Тогда организаторы вывозили детей через Грузию, но согласия на получение паспорта Грузии ни он, ни его родители не давали. Да и как, рассуждают нехасовцы, те же компетентные органы могли допустить, чтобы больше 10 лет в МИДе республики работал гражданин третий, да еще и враждебной страны, продолжает Давид Санакоев.
Давление продолжалось до самого последнего дня. Мы были в состоянии ожидания, могли предположить все, что угодно. Мы могли предположить, что партия не будет все чушь допущена, будут искать какие-то ошибки, скажем так, в кавычках, у членов команды, чтобы из списка были исключены, из республиканского списка более 25%, и тогда бы весь список был непроходной. Вот в нашем случае это 4 человека. Также к нам обращались с тем, чтобы эти люди, вот эти трое, сняли свои кандидатуры по собственному желанию. Но мы не согласились, мы сказали, что мы дождемся решения Центральной избирательной комиссии, а там дальше будем действовать в соответствии с теми решениями, которые будут приняты. Когда вот появилась вот эта история, первое, что мы подумали, это то, что они хотят нанести удар по мне, так как я являюсь первым номером в партии. И они захотели обезглавить партию. Одного, значит, испачкать тем, что у нас есть там какие-то связи с Грузией, другого вообще снять с предвыборной гонки. И в дальнейшем партия будет деморализована. Однако, я думаю, что вот наши встречи с избирателями и наше участие в дебатах, их мероприятиях предвыборных, они покажут, что мы полностью готовы, мы не сломлены и будем бороться до конца.
Все три отвергнутых ЦИКом кандидата уже подали исковые заявления в Верховный суд. По словам членов партии НХАС, им заранее известен его вердикт, так как власть сегодня принадлежит исключительно одной партии, которой, к сожалению, подконтрольны и прокуратура, и суды, и комитет госбезопасности. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И как мы и обещали, мы продолжаем тему прошедших вчера муниципальных выборов в 5 городах Грузии. Продолжаем в рубрике «Взгляд из». Дмитрий Маниава о секрете электорального успеха грузинской мечты, которому не мешает ее склонность к самым откровенным политическим трюкам.
19 мая в 14 избирательных округах состоялись промежуточные и внеочередные выборы. В 5 из них выбирали мэров, 8 – депутатов местных законодательных собраний. А в столичном Мтацминском округе кандидаты боролись за парламентский мандат. Там состоится второй тур. В остальных округах победу одержала правящая партия. Поступающая с мест информация позволяет утверждать, что это были грязные выборы. Грузинская мечта отвергает обвинения и постоянно пытается напомнить, что давление на избирателей, мобилизация координаторов с пресловутыми списками, нападение на оппонентов и так далее стали нормой в годы правления нацдвижения. Но из того, что оно нарушало правила, вовсе не следует, что партии Иванишвили позволено делать то же самое сегодня. Тем более, что в 2012-м она торжественно обещала прекратить это безобразие. Экспертное сообщество время от времени обсуждает интересный вопрос, который можно сформулировать приблизительно так. Почему правящая партия, располагая значительными ресурсами, раз за разом использует самые грубые и низкотехнологичные средства предвыборной борьбы? Простой ответ – из-за глупости и непрофессионализма удовлетворяет не всех. Даже самый тупой партейгеноссе понимает, что сомнительные предвыборные манипуляции усиливают недовольство населения и критику международных организаций. Но вместо того, чтобы с помощью зарубежных консультантов освоить новые относительно чистые технологии, правящая партия вновь и вновь лезет в грязь так, словно не видит иных средств, кроме подкупа и шантажа, и иных исполнителей, кроме сотрудников районных управ и, скажем так, местных авторитетов. Не исключено, что грузинская мечта попала в ловушку, которой не удалось избежать многим партиям и даже народам. Дело в том, что, начиная с 2011 года, она конструировала свою идентичность через отрицание нацдвижения, ставшего для нее, если использовать известный, неуклюжий, но точный термин, конституирующим «другим». На старте это было неизбежно, но после выборов 2012 года тенденция парадоксальным образом усилилась, и все рассуждения лидеров грузинской мечты о своей партии, по сути, свелись к констатации того, что она не является национальным движением, отличается от него в лучшую сторону и тому подобное. Мало кто пробовал описать мечту вне системы координат, заданной этим отрицанием. В то же самое время, пройдя после поражения 2012 года через крайне болезненный процесс перестройки, нацдвижение попало в аналогичную зависимость от партии Иванишвили. Они замкнулись друг на друге, как остроконечники и тупоконечники Свифта, и по большому счету свели политическое кредо к блистательной в своем скудоумии формуле «Мы не они», а программу к призыву «Да». К слову, грузинская мечта выиграла второй тур президентских выборов под характерным лозунгом «Нет национала». Значительная, скорее всего, большая часть избирателей уже давно голосует не за, а против. Сторонники обеих партий могут относиться друг к другу как угодно, но очевидно, что они сформировали взаимозависимую пару, и это, несомненно, влияет на выбор инструментов борьбы. В таком состоянии они всегда будут стремиться войти в клинч, что делает постоянное использование самых гнусных приемов практически неизбежным. Электорат раздражен. Соцопросы фиксируют стабильно рост недоверия к обеим партиям, а описывающая их фраза «это одно дерьмо» перед выборами распространяется в соцсетях со скоростью лесного пожара. Очевидно, что борьба нанайских мальчиков мешает рождению альтернативной, основанной на достижении позитивных целей политики, а за бурлением страстей и ежегодной имитацией Армагеддона скрывается пугающая пустота. Благодаря насыщенной истории грузины в целом, хотя и не без труда, избежали характерной для многих восстановивших или впервые получивших независимость народов зацикленности на бывшей империи и бесконечного подчиняющего остальные мысли отрицания всего, что связано с ней. Но тут же подорвались на аналогичной внутриполитической мине. В конце минувшей недели общественность внимательно наблюдала за предвыборными скандалами в Зугдиде, и мало кто заметил заявление политического секретаря грузинской мечты, бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. «Мы поставили точку в их правлении, основанном на насилии, использовав, разумеется, мирные пути. Но что мы получили сегодня?» Оказалось, что одной из главных ошибок нашей власти была так называемая кооптация, и я не побоюсь этих слов. Все призывали нас, и партнеры, и мнимые партнеры внутри нашей команды, и утверждали, что это единственный правильный путь, и сегодня я говорю, что это была одна из самых больших ошибок. Эту ошибку следует исправить. Кстати, после неудачного для грузинской мечты первого тура президентских выборов 2018 года мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал: «Одной из допущенных ошибок была так называемая кооптация». Обе реплики звучат дико, если рассматривать термин в изначальном французском смысле, в связи с периодом сосуществования президента и правительства, представляющих разные партии. Он начался осенью 2012-го, после победы грузинской мечты на парламентских выборах, и завершился годом позже, когда Саакашвили покинул пост. Но его радикальные противники расширили значение термина и называют кооптацией нынешнее относительно мирное сосуществование, а по их мнению, симбиоз двух партий, точнее трех после отделения от нас движения Европейской Грузии. Заявление Гарибашвили об исправлении ошибки услышат прежде всего они и, скорее всего, воспримут его как обещание уничтожить нацдвижение. Они представляют кульминацию отрицания именно так. В то же время единомышленники Саакашвили описывают выборы 2020 года в эсхатологических тонах, предрекая окончательную аннигиляцию сил зла. Похоже, что обе стороны стремятся сделать основой кампании 2020 года идею чуть ли не ритуального уничтожения главного оппонента, а отнюдь не судебную реформу, защиту прав человека, борьбу с безработицей и какие-то иные позитивные инициативы. Причем после выборов дело вряд ли дойдет до реальных действий, не только из-за вмешательства обеспокоенных зарубежных партнеров, но и потому, что уничтожение конституирующего другого абсолютно нерационально с политической точки зрения. Наблюдая за этой игрой, осознавая, ну или чувствуя ее суть, демократическая общественность может лишь повторять вслед за умирающим меркуцием: пропал, погиб, чума на оба ваших дома. Грузинские психологи неоднократно отмечали, что их пациенты часами говорят о том, чего они не хотят, но им очень трудно рассказать о своих желаниях и целях. Развивая тему, можно дойти до парадоксальных и очень интересных вопросов. Есть ли в нашей политике что-нибудь еще, кроме возгласа «уходите вон»? Грузинский консерватизм – это только отрицание либерализма. И наоборот. Или что-то большее? Почему «нет» для нас важнее, чем «да»?
Это был наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Текст читал Демис Паландов. Рубрика «Взгляд из».
«Взгляд из».
К новостям из соседнего государства. После субботнего судебного решения об изменении меры пресечения экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и его освобождении из-под ареста, премьер-министр Никол Пашинян призвал своих сторонников к блокированию судов. На следующий день в своем выступлении он сообщил о начале судебной реформы и вновь предложил перейти к практике так называемого переходного правосудия. Еще через несколько часов Пашинян призвал снять блокаду, заверив, что своей цели начала судебной реформы он уже достиг. О мотивах этого демарша, о его рисках и возможных бонусах моему коллеге Вадиму Дубнову рассказал руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян.
Год с небольшим назад Никол Пашинян вывел народ на улицы в связи с решением парламента, который отказался утвердить Никола Пашиняна премьером. Сегодня Никол Пашинян предложил народу выйти на улицу в связи с неправильным, по его мнению, решением суда. Это сходство, или это стиль, или это просто течение обстоятельств?
Это, я думаю, свидетельство того, что основным ресурсом, которым обладает Никол Пашинян, даже получив статус премьер-министра, остается мобилизация масс для достижения тех целей, которые он как политик преследует. Это в определенной степени является также признанием недостаточной эффективности работы его правительства, политической команды, в том числе парламента, где две трети голосов принадлежат его политической силе. Но при этом, видимо, это необходимый шаг для того, чтобы революция не застопорилась и вообще не провалилась. Поэтому при всех негативных оценках того, что он предпринял со вчерашнего вечера, можно признать, что другого способа, видимо, у него и нет.
А какие цели в данном случае он преследует в связи с делом Кочаряна?
Я не думаю, что тут все ограничивается только делом Кочаряна, хотя это дело является символичным в том смысле, что поражение здесь будет в значительной степени большим ударом для всего процесса политического, который затеял Никол Пашинян. Но я думаю, здесь вопрос состоит еще в том, чтобы утвердить, скажем так, бархатную революционную диктатуру, ту, которую Никол Пашинян вел в апреле-мае прошлого года, максимально сломить сопротивление, скажем так, консервативных сил, которые пытаются вернуть Армению в то положение, в котором она была до революции. И дело Кочаряна фактически, как показало судебное заседание, является главной ареной соперничества Никола Пашиняна со своими принципиальными противниками.
Насколько оправдано предположение, что решение суда в субботу было принято в связи с давней историей взаимоотношений судей с Робертом Кочаряном, скажем так?
Ну, это можно рассматривать всего лишь как одну из версий. Я более склонен считать, что главной причиной того, что произошло в суде, это слабая работа следственной службы и недостаточно эффективная работа стороны обвинения. И, напротив, очень эффективная и профессиональная работа стороны защиты. Поскольку я уверен, что если бы дело было сшито в высшей степени профессионально, и сторона обвинения была убедительной, независимо ни от каких симпатий и связей с Кочаряном, судья бы не решился вынести то решение, которое он вынес.
То есть, получается, что судебная система себя показала, в общем, довольно прилично со стороны?
Я опять же говорю, что для того, чтобы конкретно судить о том, насколько решение судьи было обоснованным, надо очень внимательно изучать дело, причем быть для этого профессионалом. Я всего лишь говорю о тех внешних впечатлениях, которые произвел на меня сам процесс, и более не менее представление о общественно-политической ситуации в Армении. Я считаю, что любое профессиональное поведение властей сегодня, независимо от того, в какой сфере это происходит, в судебной, в сфере экономических реформ или законодательных реформ, если позиция власти, она подкреплена грамотной работой, то серьезного сопротивления этому оказать никто не может. Но, видимо, в данном случае мы имеем дело с несколько иной ситуацией.
Если отвлечься от конкретного решения суда, то все-таки вот последние события говорят о том, что влияние бывшего президента и тех сил, которые с ним связаны, все-таки еще достаточно велико на политический процесс в Армении.
Я бы даже сказал, не все еще, а в результате того, что очень многие цели, которые были поставлены командой Пашиняна, они не достигнуты. И в частности, мы не видим эффективной работы правительства, мы не видим реального становления парламентаризма в Армении. И, естественно, все слабости, упущения, ошибки, даже провалы новой власти, они, естественно, будут усиливать любую альтернативу. И этой ситуацией очень грамотно воспользовались противники Кочаряна из республиканской партии, из окружения Роберта Кочаряна, тем более, что его мотивация и мотивация его сторонников, они очень сильны, потому на кону его свобода. Поэтому такая решительная, последовательная, мотивированная борьба, к тому же еще опирающаяся на ошибки правительства, она рано или поздно должна была принести свой результат. Видимо, сейчас мы находимся в таком положении, на таком водоразделе, когда либо Никол Пашинян должен мобилизовать все оставшиеся у него ресурсы, либо его позиции будут постоянно наслабить.
Имиджевые риски, связанные с тем, что было заявлено вчера и сегодня, особенно про переход на правосудие, в общем, понятны. Каковы политические риски?
А политические риски могут заключаться в том, что сегодня фактически заявив о том, что он берет всю ситуацию в стране под контроль, Пашинян тем самым дает понять, что любые сомнения, любые альтернативные взгляды на дальнейший процесс, они будут подавляться. Но при этом необходимо, чтобы все, что он делает, пользовалось поддержкой общества, потому что без этого основной свой политический ресурс он будет терять. То есть, с одной стороны, политическая воля и твердость, а с другой стороны, умение находить общий язык, скажем так, со здоровыми и что-то из себя представляющими силами, которые также хотят перемен в Армении, поскольку даже среди этих сил и кругов у Пашиняна сегодня уже неоднозначная поддержка. Если же он не сможет установить конструктивное сотрудничество со всеми, кто что-то может позитивное для страны делать, он и его политическая сила могут оказаться в определенной политической изоляции. Это и есть главный риск для него в будущем.
О последних событиях в Армении рассказывал политолог Борис Наварсардян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Полностью интервью с армянским экспертом читайте и слушайте на сайте echokavkaza.com.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Юная певица из самопровозглашенной Республики Абхазия Валерия Адлиба, победившая 2 года назад в первом сезоне телевизионного вокального конкурса «Ты супер», была приглашена участвовать и в 3-м сезоне. Она прекрасно выступила в полуфинале, но неожиданно объявила, что не будет участвовать в финале, потому что это было бы несправедливо по отношению к тем конкурсантам, кто еще не побеждал. Сегодня на пресс-конференции Валерии и ее мамы побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Полностью материал вы также можете послушать и прочитать на сайте echokavkaza.com.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция юной певицы Валерии Адлиба и ее мамы Мадины Эшба, которые перед этим вернулись в Абхазию из Москвы. Делера, как называют ее многие, принимала участие в вокальном конкурсе российского телеканала НТВ «Ты супер» для детей с трудной судьбой, по разным причинам лишившихся родительской опеки. Главным отличием 3-го сезона этого конкурса, бессменным ведущим которого остается Вадим Токменев, и который начался 5 марта, стало то, что в нем принимали участие не только 21 новый конкурсант из 5 стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов, в том числе и победительница 1-го сезона 2017 года Валерия Адлиба. Первое ее выступление нынче оказалось не самым удачным. По ее признанию, прозвучавшему со сцены, у Леры болело ухо. Тем не менее, решением ведущего она была пропущена в полуфинал. И вот вчера она выступила в 3-м полуфинале. Точнее, это была запись концерта, состоявшегося раньше. И выступила блестяще. Все 4 именитых членов жюри – Диана Арбенина, Ёлка, Виктор Дробыш и Игорь Крутой – по очереди нажали зеленые кнопки и не пожалели восхищенных слов, говоря о выступлении Леры. Я, кстати, даже не знал, что будет показываться ее выступление, и включил НТВ перед ним случайно. А дальше произошло неожиданное. Певица не дождалась решения жюри и объявила о том, что отказывается принимать участие в финале. По словам Адлиба, ее дальнейшее участие было бы несправедливым по отношению к другим участникам, объяснила смогла на это так. Моя мечта уже сбылась. Я получила все, что можно было получить на этом проекте. Главное, я живу вместе со своей семьей. Я хотела бы обратиться к своей любимой Абхазии. Всем тем, кто болеет за меня, поддерживает меня. Я очень надеюсь, что вы поддержите мое решение и будете также болеть за моих друзей, за других участников. Огромное спасибо вам за поддержку. Огромное спасибо жюри. Спасибо всем. Ребята, я желаю вам огромной-огромной удачи. Верьте в себя, верьте в свою мечту. Конец цитаты. Один из завсегдатаев абхазских интернет-форумов вчера так прокомментировал решение Леры. Наша звездочка в очередной раз отличилась. Жюри и зрители были просто в восторге. Чтобы отказаться от участия в финале, где у нее были большие шансы на победу, нужно обладать большим мужеством и правильными нравственными ориентирами. Эта 13-летняя девочка не по возрасту мудрая, не только будущая великая певица, но и большой человек. Она уже победила в этом конкурсе. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.